основная миссия Христа. Ну, сейчас, наверное, ни у кого нет сомнений в том, что Христос – это не некая выдуманная, вымышленная фигура, а вполне реальная. Вселенная живет по неизменным космическим законам, в том числе и наша Земля, и мы с вами тоже. Волны подъема чередуются с волнами падения. Каждая волна, новая волна, после предыдущего падения поднимается еще выше. Таков закон эволюции. История народов выглядит так же. В моменты спада эволюционной волны в мир приходит великий дух, великое существо, великий космический учитель. Он увлекает за собой и предлагает людям поднять свое сознание на новые высоты духовного развития. Обычно в такие моменты наблюдается расцвет философии, культуры, науки, религии. Если проследим исторические появления великих космических учителей, то увидим, пишет в своих письмах Елена Ивановна Рерих, что ко времени появления их все бывшие до них учения совершенно утрачивают свою первоначальную чистоту и, как правило, искажаются до полной неузнаваемости. Перед приходом Христа 2000 лет назад весь античный мир находился вот в таком духовном упадке. Растление в Римской империи было следствием извращения религии, морали, сознания народных масс. Суеверная в религиях, опьяневшая в анархии и диктатурах, вот что представляла собой власть имущая элита Римской империи 2000 лет тому назад. Смутное ожидание повисло над народами. В чрезмерности своих страданий все человечество предчувствовало появление Спасителя. Многие народы ждали Спасителя, Избавителя и так далее. У каждого народа какие-то свои были даны им имена. И вот пришел он в земной мир, посланный великим космическим братством нашей Солнечной системы. 2000 лет тому назад на Землю пришел самый могущественный пророк и великий иерарх нашей Солнечной системы, известный нам как Иисус Христос. Весь мир знает имя этого великого посвященного, погибшего страшной смертью по злой воле земных людей и их черных иерархов. Приход его был ожидаем и необходим нашей планете и человечеству тоже. Сокровенные манускрипты повествуют также о том, что в конце света для темных, конец света только для них должен быть, накануне огненного проявления Христа из высшего мира, на земном плане будут происходить многие вещи, которых, естественно, раньше не было. То есть придут прелещать многие его именем, умножатся всевозможные войны, возрастут неимоверно беззаконие, появятся новые болезни. Люди будут предавать и ненавидеть друг друга. Многие лжепророки и лжехристы придут и дадут великие знамения и покажут великие чудеса для того, чтобы прельстить избранных возможностью овладения могущественными силами за счет забвения подлинного духовного совершенствования и служения общему благу человечества. Будут такие страдания, такие духовные муки, что ход времени ускорится ради избранных только. Обрушатся на людей всевозможные катастрофы и глобальные катаклизмы. И тогда огненное знамение Сына Божьего явится одичалым землянам из мира надземного. И непринятые жестокими сердцами высшей энергии космоса сольются в очистительное пламя высшего огня. Одним словом, это время конца, и в то же время это время начала. Новые люди начнут новую нить планетарной жизни. Великий греческий поэт Вергилий, умерший за 19 лет до рождения Христа, писал, что придет Дева, которая даст миру Сына, и что Он Сын, если и не сможет изменить разом весь наш мир, то заметно смягчит и облагородит сердца землян, отведет мир человеческий от духовного и физического самоубийства, даст человечеству надежду и путь спасения покажет. Так кто же Он, этот таинственный Спаситель, подобно духовному солнцу, озарившему мрачный мир земной, мир безумия, бездуховности, мир глубочайшего невежества и насилия? Кто он такой, оставивший по себе такую горячую, горькую память и боль? Великий многострадальный логос Солнечной системы, воплотившийся в облике Иисуса Христа, до сих пор представляет собой величайшую загадку для подавляющего числа людей нашей планеты. Все в нем столь же таинственно, сколь и прекрасно. Если следовать каноническим церковным Евангелиям, то Иисус до 30 лет жил самой обычной жизнью, а потом вдруг по некоему вдохновению свыше превратился в мгновение ока в великого учителя, в планетарного мессию. Почему и зачем потребовалось отцам христианской церкви уничтожать, например, около 300 Евангелий о Христе, чтобы оставить только случайных 4? Остальные тщательно почему-то замалчиваются и до сих пор. Почему так заботливо изъяты из оставшихся канонических Евангелий описания детского периода и юношества Христа? С какой целью изъяты эти периоды его жизни? Где и как временная личность Иисуса постигала неземную космическую мудрость? Маленького Иисуса учила в первую очередь его Великая Мать, Матерь Мира. В учении живой этики в книге «Надземной» говорится о ней. «Мало знает человеческая история о матери великого путника, которая была не менее великой, нежели ее сын. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность духа. Она заложила в своем сыне первые высшие думы и всегда была плотом подвига. Она знала несколько языков и тем облегчала путь сыну. Она не только не препятствовала хождениям дальним, но собирала все нужное для облегчения странствий. И именно матерь знала о тайне хождений, и сын поведал решение свое, укрепленное заветами великих космических учителей. С малолетства Иисусу было видение света, когда маленький мальчик, сияющий мальчик, принес ему меч, и свет радугой лился перед ним, и беззвучно голос посылал его идти. Уже тогда Иисусу был дан намек на будущую миссию Освободителя не только еврейского народа, но и всего человечества от духовного невежества. Что же нам известно о детстве и отрочестве Иисуса? Например, в Евангелии от Луки говорится, что маленький Иисус укреплялся духом, исполняясь премудрости. В свои 12 лет в Иерусалимском храме он поразил иудейских старейшин, иудейских священников своей разумностью и мудростью. В тибетском сказании «Жизнь святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих», сказано: «Божественное дитя, которому дали имя Исса», так оно на Востоке звучит, «божественное дитя стало с самых юных лет говорить о Боге едином и нераздельном, убеждая заблудшие человеческие души покаяться, очиститься от грехов, в которых они были повинны. Его приходили слушать отовсюду и дивились словам его», читаемым в тибетском сказании. Словам, исходивших из детских уст, все израильтяне соглашались, что в этом ребенке обитает предвечный дух. И когда Исса достиг 13 лет, а в эти годы каждый израильтянин в то время должен был выбирать себе жену, то дом его родителей, живших скромным трудом, стали посещать люди богатые, знатные, желавшие иметь зятя молодого Иссу, который уже прославился своими назидательными речами во имя всемогущего. Но Исса тайно оставил родительский дом, ушел из Иерусалима вместе с купцами, направился к реке Инд на востоке в Индии, чтобы совершенствоваться там в божественном слове и изучать законы великого Будды. Мы не знаем, бывал ли молодой Иисус в Египте, где мог обучаться у тамошних жрецов сокровенным знаниям. Но в Тибете, в Гималаях, есть записи о том, что 14 лет молодой Исса, благословенный Богом, переправился на другой берег Инда и поселился у арийцев в благословенной Богом стране. Матери мира может передать черты великого путника, то есть Христа, художнику, склонному к изображению человеческих ликов. Хотя бы на общих чертах можно запечатлеть изображение его. Волосы светло-русые, действительно довольно длинные, концы их немного темнее, слегка волнистые мелкими извивами, но пряди остаются заметны. Лоб светлый и широкий, но морщин нет. Брови несколько темнее волос, но невелики. Глаза синие, подняты в углах, ресницы дают глазам глубину. Немного заметны скулы, нос небольшой, довольно мягкий, небольшой рот, но губы довольно полные. Усы небольшие, не закрывающие рта. Также борода небольшая, слегка раздвоенная на подбородке. Такие черты побуждали любить учителя. И не столько красота, сколько выражение лица делало великого учителя запоминаемым. Вспоминая лик учителя, можно проникнуться любовью. При этом нужно помнить, что не может быть исключительной любви среди братства великих космических учителей. Ученик будет иметь своего учителя, но он будет относиться с любовью и к другим великим учителям, которые приходили к человечеству в разные века и тысячелетия. Именно избранный учитель будет ближайшим ученику. Но зная подвиги других учителей, чувство любви будет искренним. Эзотерический сборник «Криптограмма Востока» приоткрывает нам некоторую часть пути великого путника в духовный центр планеты. Мы ждали его, читаем там, но, как бывает всегда, минута его прихода была неожиданна. «Мне подвели коня, и я собирался проститься с семьей, когда слуга заметил оборванного путника. Его длинное лицо было бледно, волосы были спущены узкими прядями ниже плеч, и только серый холст покрывал его тело. Даже тыквы для питья у него не было. Но жена первой вышла ему навстречу, и когда я после спросил, почему она устремилась так, она сказала, как звезда загорелась в моей груди, и жар до боли брызнул жилками от этой звезды, ибо ходил высоко путник, когда подошел к шатру, и я тогда понял, кто пришел. После пустыни принял он лишь маисовый хлеб и чашу воды, и коротко спросил, когда пойдем? Спросил своего проводника. Он ответил, когда звезда позволит. И мы ждали знака звезды. Мне было указано проводить его туда, куда я сам не мог еще войти. На белом верблюде выехали ночью, ночными переходами, дошли до Лагора в Тибете, где нашли, казалось, ждавшего уже нас последователя великого Будды. Никогда не видел такой решимости, ибо были в пути 3 года. 3 года пробыл он там, куда я не мог войти. Мы ждали его и проводили потом его до Иордана. Также белый холст покрывал его, и также одиноко пошел он под утренним солнцем, и над ним была радуга. Радуга, как известно, это символ высочайшей гармонии и духовного равновесия. Проучившись ряд лет у таинственных мудрецов Востока, во Христе естественным образом стали раскрываться чудесные способности. Иисус мог исцелять молитвами, изгонять из тел людей злых духов-одержателей, обучать людей, разъяснять им смысл сокровенных законов Вселенной. Везде космический учитель стремился передать земным людям ту часть духовных знаний, которая помогла бы им осветить потемки их животной жизни и позвала бы их на путь духовного восхождения. А сколько самых сокровенных знаний о человеке, о природе, Иисус попросту не мог сообщить своим слушателям. Ведь невежественные, эгоистические умы сотворили бы из них только зло и разрушение. И можно догадываться, как хотелось ему поделиться этими неземными знаниями, которые преобразили бы всю жизнь земных людей, наделили бы их могущественными силами и саму жизнь сделали бы радостным праздником труда и служения общему благу человечества и космоса. После Гималаев он спешил к родной земле, в землю иудейскую, на Иордан, где обитали различные духовные общины в то время. Они по тем или иным причинам были не согласны с искаженным иудейским Ветхим Заветом, а главное, не согласны с жизненными устремлениями тогдашнего иудейского народа. Эти общины желали строить жизнь по заветам великих древних пророков. В те общины попадали люди после суровых испытаний, в частности, люди, полностью отказавшиеся от всякого своего имущества. В них царила в этих общинах неукоснительная дисциплина. Скорее всего, эти общинники вели чрезвычайно замкнутый образ жизни, мало общаясь с остальным миром, в то время как живое слово Христа было обращено ко всему населению планеты, а не к какой-то отдельной секте или церкви. Он жаждал просветить и спасти всех от рабства всему животному и грубо материальному, и потому долго на Востоке он, естественно, не был. Уродливая духовная обстановка, царившая в то время в Иудее, не способствовала его просветительской деятельности. У него в то время также произошла знаменательная встреча с князем мира сего, с лже-Люцифером. Его еще называют сатаной, дьяволом, хотя дьявол и лже-Люцифер – это разные вещи. Перед земной личностью Иисуса был выбор – либо слава и власть земного царя, слава чудотворца – или путь естественный и законный, путь духовного подвига. Иисус выбрал путь духовный, предпочел смертной ненасытной личности вечный дух. В совершенстве, знакомый с космической мудростью, он прекрасно знал, что во Вселенной царствует единая жизнь, и каждое живое существо проявляет лишь малую часть единой жизни, которая не подвластна ни времени, ни месту. Жизнь формы, жизнь тела любого существа – это мгновение, а вот жизнь духа – это беспредельность. Жизнь космическую, вселенскую, жизнь как таковую уничтожить нельзя, ибо она, только она одна и есть во Вселенной. А смерть – это лишь иллюзия, лишь смена очередной временной формы, очередной смертной оболочки. Так зачем же человеку, бессмертному вечному духу, отдавать себя в рабство своей смертной оболочки? И запретительный характер поучения Христа будет, естественно, непонятен и пугающий, если не принять во внимание то, что Иисус говорил все это, все, чему Он учил, в свете космических законов единства, перевоплощения и кармы. Не отталкивай от себя никого, ни богатых, ни бедных. Владыка нашего мира говорил о необходимой мере разумности, о непривязанности к результатам деятельности и к разным вещам. Он утверждал необходимость полета духовного над земным копанием. Христос ставит на первое место заботу о духе, о выполнении законов космических, а все остальное само придет человеку. Все люди в земной жизни – это всего лишь ученики. Все мы, вечные и бессмертные, приходим сюда лишь учиться, физический мир нашей планеты. И если желаем усовершенствовать свой дух для дальнейшей эволюции в космическое прекрасное, то последуем учению Христа. А Он что говорил? «Кто хочет идти за Мной, тот да откажется от воли своей». И да будет готов на всякие лишения и страдания плотские каждый час. Тогда только он сможет идти во след Меня. Кто же заботится только о плотской жизни своей, тот лишит себя истинной жизни вечной. А кто откажется быть рабом плоти, исполняя волю Отца Небесного, тот найдет жизнь вечную. Ибо какая выгода человеку, если он весь мир приобретет, а жизнь свою духовную погубит или повредит ей? Христос прямо делит своих слушателей на учеников, которые понимают Его слова, и на тех, кто не понимает, потому что глядит и не видит, слышит и не слышит, ибо ожирело сердце таких людей. Не только тихими благозвучными речами увещевал народ Иисус Христос. Нет, Он бился за истину. Воистину не мир, но меч принес Он народам этой земли. Враги Христа, враги света воспринимают слова Христа о мече, как призыв к насилию. А это как раз и послужило оправданием различных войн, инквизиций, кровавых крестовых походов. Но меч Христа никогда не обогрелся кровью плотской. Меч Христа – это меч духовный. Когда великий путник сказал, что несет земле не мир, но меч, то никто и не понял эту великую истину. Очищение духа огнем – вот это и есть меч. Огонь – это очистившееся или раскаявшееся сознание человека. Разве можно явить очищение, не разя тьму духовно? Разве можно очистить устремление свое без уничтожения мусора в своей душе? Только меч, разящий эгоизм и самость, приобщает человека, вечного и бессмертного, к высшему миру. Иисус Христос грозно пророчествует, что накануне Его пришествия в будущем будет много званых, да мало избранных среди них. Это пришествие надо понимать не физически. В физическом теле Христос не придет, Он об этом никогда не говорил. Но приход Его надо понимать духовно, ибо Христос под пришествием обозначил время пробуждения Духа Христа, Духа космической любви в людях, пусть даже в немногих людях. Духовность нельзя приобрести умом, рассудком, интеллектуальными накоплениями, ее можно провести только развивая свое сердце и расширяя свое сознание. Знание ума, интеллекта ничего не значит, если они не прошли через сердце человека, если они не воплотились в его жизнь. Лишь то высокое, что проходит через наше сердце, способно очистить душу, научить понимать истинный смысл завета Христа и его великих братьев, братьев света. Самое трудное дело на земле – это очистить душу от звериного эгоизма, очистить мысли и чувства. Мы же все вышли из животного царства. Только тогда земной человек может стать на путь совершенства и пытаться достичь внутренней гармонии между высшей и низшей триадами своими. Библия говорит, в частности, чистота – это дыхание Бога. В этих, на первый взгляд, простых словах зашифрован глубочайший смысл. Нам, конечно, в размерах этого доклада касаться этих вопросов не удастся, поскольку это очень обширные темы. Но не нужно думать, что дыхание – это только то, что насыщает легкие воздухом, что это только тот совершенно естественный ритмический процесс, который напоминает работу кузнечных мехов. Такое дыхание, ну, физическое дыхание, может делать более-менее чистой лишь нашу физическую оболочку. Но есть другие виды дыхания, космического дыхания. Есть дыхание ментальное, дыхание высокими прекрасными мыслями. Вот оно делает душу чистой, ведет к истинной духовности. Как же можно достичь такой чистоты? А есть дыхание огненное. Оно насыщает душу тончайшими огненными чувствами, чувствами божественной любви. Вот таким дыханием Творца и был Иисус Христос. Только самоотверженным стремлением можно дотянуться до света собственной духовной души, до своего внутреннего Христа. Стремлением, которое сродни самоотречению, полнейшей отдаче себя воле космического разума, воле Творца. Пока что мы отдаем себя во власть своей низшей животной душе. И лишь изредка вспоминаем о душе высшей, да и то, когда веруем в ее существование. Если мы в своих малых делах попробуем уподобляться Христу, подражать Ему в жизни каждого своего дня, то продвинемся по пути к свету. У каждого из нас свой крест и своя карма. Карма – это накопление прошлого. У каждого должно хватить мужества донести крест, распяв себя, и наедине с самим собой пережить весь ужас сотворенного человеком в его прошлых жизнях. И если, ужаснувшись, мы никогда больше не пожелаем повторить пройденное, то увидим, как изменится мир после нашего духовного воскресения. Матерь мира сохранила в памяти облик Христа. Великий путник избрал стремительный подвиг и поразительное завершение. Почитая его, люди мало ценят, что он обращался к народу и положил основание переоценки женщины. Во всех древних апокрифах находим и отдельные черты, сохраненные верными почитателями. Было бы ошибкой отвергать так называемые апокрифы, вот те около 300 Евангелий, которые отвергнуты были так называемыми отцами церкви. Кто может утверждать, что они ложны? Они могут быть отрывочны и разновременны, но основаны они на преданиях дружественных по отношению ко Христу. Вот это качество мало оценивается человечеством. Казалось бы, недоброжелатели, которые тоже что-то писали о Христе, должны были наклеветать, но прекрасный облик великого путника остался светлым. Все заблуждения последователей не коснулись Христа. Так мы можем приблизиться к высшим обликам, и никому не запрещается достойно им подражать. Надо отметить, что главное учение было дано Христом, когда Он уже был в тонком теле. Такое завершение вполне соответствовало блестящему заявлению истины. Мудро дал Христос простое слово народу об основах жизни. Лишь малому числу можно было доверить поучение тонкого мира, ибо по обычаю учение давалось космическими учителями устно. Ни Будда, ни Рама, ни Кришна, никто ничего письменного после себя не оставил. В апокрифических Евангелиях не отразились последние наставления Христа, а они как раз касались силы мысли, и тогда они не могли быть поняты народом. Учитель знает, что по неразумии может быть обращено во вред. Появление Христа в тонком теле после его страшной казни, появление в тонком теле составило заключительную часть подвига. Без всякого отдыха после так называемого распятия было продолжено им учение. В малых намеках можно видеть, что даже истинные ученики трепетали от такого мощного явления Христа в тонком теле перед ними. В одном из неканонических, нецерковных Евангелий упоминается об упадших мертвыми или даже замертво. И то, и другое могло произойти. Но главное явление имело поразительные следствия. Учение его осталось, и никакие извращения темных сил не могли затемнить его. Не беда, что люди нагромоздили около прекрасного облика свои неуклюжие приношения. Существующие изображения Христа не похожи на его истинный облик. Спросят, а почему же высшими силами не выправлено его изображение? И почти все изображения не отвечают сходству. Существует и причина на это. Наиболее схожие изображения не выдаются людям широко. Люди обычно предпочитают облик, сложенный ими самими. Также люди не признали бы и обстановку жизни великого путника. Например, они не поверили, что он трудился усиленно и постоянно, и знал не одно мастерство. В его стране можно найти гончарные изделия его рук. Они являются целительными талисманами. Но кто знает о таких добрых знаках? Давно все забыли. По пути великого путника много добрых знаков. Путник встретит и темных на пути. Не думайте, что сказано о встрече Христа с князем тьмы, что это, мол, некий вымысел или какой-то символ. Многие великие, воплощаясь на земле, встречались с разными темными сущностями. Казалось бы, в чем разница таких нападений от обычных натисков тьмы? Разница велика. Наши братья, говорит великий учитель, не боятся таких нападений темных, а раз не боятся, то не могут быть и повреждены ими. Так Христос видел нередко ужасные облики, но Он никогда не боялся и не имел в себе никакого страха. Многие не поймут, почему такой великий дух должен видеть несовершенных темных сущностей. Но ведь сила магнита влечет темных. Они мечтают хотя бы чем-нибудь, где-нибудь, как-нибудь смутить и нанести вред. А ведь даже малейшее сомнение не позволит человеку ходить по воде, ходить по огню или подниматься в воздух. Христос мог успешно ходить и по воде, читайте в Евангелиях, мог подниматься в воздух. Главное в этом случае условие было в том, что в нем никогда не было никакого сомнения. Твердо он шел, ибо решил в сердце свой подвиг. Уже был предуказан подвиг, но ведь его надо было принять всем сердцем своим, без сомнений, без сожаления. Такое неуклонное движение не поддерживалось никем из окружающих, кроме самой матери. Но ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. Нужно запомнить эти черты жизни Христа, чтобы проникнуться величием его подвига. Христос направлял сознание человеческое к наивысшему. Он понимал то, как земные люди пока еще не могут мыслить царским, срединным, золотым путем. Так даже если человек пытался произнести несказуемое, тогда великий учитель предоставлял лучше обращаться к наивысшему, нежели понижать мышление. Нужно понять, как великий учитель учил народ молиться в сердце, среди горнего вдохновения. Невозможно обнять всю глубину проповеди великого Христа, ибо в самых простых словах он давал наставление всей сущности жизни. Именно ценность его подвига была в простоте. И эта простота не была специально измышлена для народа, но красота была в том, что высочайшее выражалось наипростейшими словами. Нужно ведь постоянно обращать сложное в простое, в доступное. Только в простоте выражается добро. Такова была деятельность Христа. В тонком мире его влияние очень велико. Он любит опускаться в низшие слои тонкого мира, в так называемый ад, чтобы прана его ауры очищала темные сферы тонкого мира нашей планеты. Не думайте, что даже ему легкими будут такие нисхождения. Тем более может служить примером его целительное прикасание к язвам человеческих страданий. У нас, говорят великие учителя, принято посещать низшие сферы тонкого мира вашей планеты. Явление сердца может спасти множество. Каждый великий учитель близок к врачеванию и искусству. Также и Христос особенно выделялся этими качествами. Лишь в некоторых апокрифах можно найти отрывочные указания на советы о врачевании. Не следует думать, что несколько перечисленных в церковном Евангелии чудес уже полностью исчерпывали всю его деятельность. На самом деле, множество врачебных исцелений совершалось Христом. Они как бы распадались на два вида. Одни люди приходили за исцелением, или сам Христос прикасался там, где видел в человеке зачаток болезни, хотя сам человек об этом и не знал. Нередко человек не знал, почему к нему прикоснулся великий прохожий. Такое действие было истинной щедростью великого духа, который, подобно неутомимому сеятелю, раздавал зерна добра. Также можно найти в неканонических Евангелиях слова о красоте. Они произносились. Христос обращал внимание на прекрасные цветы, на сияние солнца. Он также поощрял хоровое пение, ибо оно является сильнейшим средством для гармонизации человеческих вибраций. Но Христос не настаивал на этой прилагательной стороне музыки и пения. Он лишь звал людей к радости и вдохновению. Среди учеников было много горя и житейских бедствий. Великий учитель помогал прежде всего поднятием духа в человеке. Лишь когда равновесие устанавливалось в человеке, только тогда он начинал обсуждать положение, в котором оказался тот или иной человек. При этом он никогда не осуждал того, что человек натворил, но устремлял его к будущему. Великий учитель ясно видел будущее, но выдавал знания только по уровню сознания человека. Он находил суровые слова там, где сознание было мертвым в человеке. Так врач и творец совершал свой путь. Матерь мира слышала величественную музыку космических сфер, а также слышала скрежет хаоса. Из этого смятения и воплей великие учителя Солнечной системы образуют гармоничную симфонию. Только тот, кто слышал эти обе крайности, может судить о протяженности такой эволюции. Лишь незнающие думают, что якобы арфы победные звучат по первому приказу. Но от бездны хаоса до гармонии небес путь трудный. Потому-то великие учителя и будут великими тружениками. Люди хотят видеть космических учителей в своем одеянии. Если учитель в какой-то мере отличается от символического представления, то немалое сомнение возникает среди людей. Требующий не думает, что его запрос основан на невежестве, и не может вообразить, что выдуманный им облик Христа, скажем, будет пошлым. Вообще, в большинстве случаев изображение космических учителей представляет собой безвкусицу. Люди хотят, чтобы учитель внешне отличался от присутствующих. В таком случае присутствующие не распознали бы великого путника. Христос не отказывался посещать праздничные собрания и беседовал о каждодневных нуждах людей. Лишь немногие замечали, сколько мудрых советов давалось с улыбкой и ободрением, а улыбка Христа была прекрасна. Эту задушевность даже ученики не всегда оценивали. Бывало, его осуждали, когда, по их мнению, Христос уделял много внимания незначительному человеку. А между тем прекрасные сосуды, незначительный человек, открывались именно под такими улыбками. Также бывали осуждения со стороны учеников за то, что Христос беседовал с женщинами. Но учение света было охранено и донесено до людей именно женщинами. Также осуждали присутствие так называемых язычников, забывая, что космический учитель пришел к людям всей планеты, а не для какой-то одной церкви или секты. Упоминая о таких осуждениях, ибо они тоже сделали облик великого путника еще человечнее. Если бы Христос не соприкоснулся с самой жизнью, если бы не страдал, то и подвиг его потерял бы свое значение. Ведь никто не подумал, какие страдания причиняли ему соприкосновения с разными беспорядочными излучениями, идущими от бездуховных эгоистичных землян. Мысль о подвиге не покидала великого путника. Осуждение, слышанное Христом, тоже входило в несение им подвига. Так проходил свой стремительный путь великий учитель. Люди хотели сделать из великого учителя народного героя. Такие желания нередко высказывались по отношению к космическим учителям. Происходило печальное недоразумение. Конечно, великий учитель и есть герой и вождь, но многие человеческие сознания не могут вместить истинное значение этих понятий. Так свиваются терновые венцы для посланцев свыше. Прекрасен был голос Христа, но мог ли он принадлежать водителю толп? Именно и толпы своими криками вели Христа на особые страдания. Те же самые толпы, которые кричали о царстве, они же торопили Христа и на казнь. Так они своеобразно способствовали исполнению пророчеств. Невозможно представить, какая карма тяжкая ложилась на множество безумцев. Могут теперь многие помнить события, которые легли на плечи многих поколений. Это не наказание, это следствие безумия свободной воли людей. Нам советуют очень воздерживаться от неразумных слов и мыслей. Тем самым каждому надо подумать о своем будущем. Великий учитель мог пройти путь подвига и беззлобного рычания невежественных толп. Но именно даже исцеленные им люди наполняли пространство угрозами и проклятиями. Так проявление свободной воли можно назвать многими именами, но все-таки оно, проявление, остается свободной волей. Правильно считать свободную волю высшим даром, Божьим даром в человеке. Но как разумно надо пользоваться драгоценным сокровищем? Великие учителя говорят, что в наших тайниках многие предметы, связанные с жизнью Христа, хранятся. Можно изумляться, насколько излучение Христа сохраняется в течение многих веков. Такое мерило является самым верным показателем количества всеначальной энергии. Именно не тогда, когда рука или дыхание намеренно посылает силу, а когда каждое произвольное касание уже наслаивает неизгладимую психическую энергию. Так надо помнить о необычной всеначальной мощи Христа. Долго помнят животные излучение своего хозяина. Если это можно наблюдать в повседневности, то насколько мощно наслаивается излучение великого космического учителя, когда он приходит сюда, в наш физический мир? Поэтому можно замечать, что великие учителя, с одной стороны, закладывают магниты, а с другой, они уничтожают свои вещи, чтобы не оставлять мощных излучений в невежественных злых руках. Можно видеть в человеческой истории, как распылялись предметы, принадлежащие великим учителям. Например, картины графа Сен-Жермена, это воплощение одного из космических учителей, остались в четырех странах – во Франции, в Англии, Германии, Нидерландах, под разными именами, только не под его именем. Несколько осталось в семье Ван Ло, но большинство было уничтожено самим графом Сен-Жерменом. Такая судьба принадлежала предметам, бывшим около Великого Путника. Кстати, все предметы и вещи, с которыми он имел контакт, он никогда не считал своими. Такой отказ от собственности вырывался у него естественно, ибо Христос шел стремительно. Немало было удивления среди учеников, когда Христос хотел трудиться вместе с ними, чтобы пропитание добывалось трудом. Именно такая основа применялась и другими великими учителями. Один космический учитель, воплощаясь на Земле императором, любил в начале трапезы сказать: «Ну вот, кажется, я заработал свой хлеб». Несколько самых ревностных учеников Христа отпали именно по причине такого постоянного труда Христа. Знаете такой пример и на севере. Святой Сергий Радонежский, одно из воплощений Христа, он непрестанно трудился. Таким образом, нужно очень понять распределение магнитов, оставленных Христом и его великими братьями. Таких магнитов немного, это имеется в виду энергетические магниты, но места их замечательны. Он поручал ученикам относить такие магниты в дальние страны. Но нужно помнить, как далеко проникали его вестники. Люди, конечно, их не знали, но все-таки чуяли значение таких посланцев и ненавидели их. Люди ведь всегда злобствуют на все непонятное им. Великий путник одним взглядом обращал окружающих к наивысшему и говорил: «Братья, решительно для всего вы находите значительное время, а вот наивысшему вы оставляете лишь краткие мгновения. Если бы вы отдавали наивысшему время, потраченное на ваши трапезы, то вы давно бы уже сделались великими учителями». Он учил жизненно пользе обращения к наивысшему. «Когда обращаетесь, — говорил он, — от всего сердца, то вы почувствуете как бы крепкую нить, связующую вас с великим сердцем. Не тревожьте друг друга, когда видите, что кто-то углублен в молитве. Можно повредить человеку, можно разорвать его сердце неразумным вмешательством. Умейте явить чистоту и полощите рот после каждой пищи. Не опьяняйтесь, ибо в безумии человек хуже последнего животного. Не вкушайте мясо, если есть к тому возможность». Так можно найти в различных Евангелиях много намеков обо всех сторонах жизни. Кроме найденных уже Евангелий, ни канонических, ни церковных, можно открыть еще немало. Не будем судить о времени записи, ибо ведь они не однажды переписывались, переводились на разные языки. Кроме того, не забудем, что установленные Церковью Писания, то есть Евангелия, выбраны были случайно из множества имевшихся тогда. Так что следует отнестись со вниманием ко всему, что дошло до нас из прошлых веков и тысячелетий. Также не забудем, что в позднейшие века апокрифы не записывались, и они относились к векам не очень отдаленным от событий. Не будем относиться лишь отрицательно, ибо и теперь находят отрывки древних писаний. Матерь Мира испытала чувство отрыва от Земли. Такое чувство и магнитное притяжение могут знать лишь испытавшие их. Они могут понять, насколько учитель космический может подвергаться сильнейшим притяжениям свыше. Он имеет право оторваться от Земли, но этого не делает, зато при этом испытывает тяжкую тоску. Нельзя словами выразить эту степень сверхчеловеческой тоски. Лишь мощь сознания может вывести из таких подавляющих приступов. Также следует отметить качество делимости духа великого учителя. Знающие это качество понимают, как в такие мгновения ощущается полное отсутствие. Обычно такие мгновения очень кратки, но при развитии делимости духа они могут быть весьма глубокими. Можно представить, какие мгновения отсутствия испытал Христос. Это не есть потеря сознания, но именно отсутствие частичное, когда психическая энергия великого существа работает на дальних расстояниях. Явление облика великого путника ощущалось во многих местностях одновременно, в один и тот же миг. Он мог явиться и 10, и 100 людям одновременно в разных местах. Люди совершенно отчетливо видели его наяву и во сне. То же самое происходило и с великими христианскими и восточными святыми и подвижниками. Они могли являться в одну и ту же секунду в любом месте планеты одновременно. У высокоразвитого сердца много работы при делимости духа. Можно представить, насколько опасно нарушать покой во время таких отсутствий. Великий путник имел обычай на песке чертить различные знаки, а потом их сметал. Ученики спрашивали, почему учитель не писал те же знаки на чем-то постоянном? Но он начертил знаки в воздухе и сказал, вот наиболее постоянный явленный устав, и ничто не изгладит эти начертания. Так великий учитель разъяснял силу мысли. Некоторые утверждали, что знаки, написанные в пространстве, сияли как молния. Учитель не отрицал возможность такого сияния. Он говорил, будет время, и люди познают, как передать начертания свои на дальние расстояния. Но ученики в то время не могли понять, о чем им было сказано. И еще говорил великий учитель, уберегитесь от дурных мыслей, они обратятся на вас и осядут на плечи ваши, как омерзительная проказа. Но добрые мысли вознесутся ввысь и вас вознесут. Нужно знать, насколько человек носит в себе как свет целебный, так и мрак смертельный. Мы расстаемся здесь, в физическом мире, но можем встретиться в высших мирах в облачениях света. Не будем заботиться о базарах, ибо в царстве света одежды выдаются по желанию. Не будем печалиться, когда нас ждут с радостью лучшие друзья. Не будем жалеть о том, что изнашивается быстро, ибо нам уже готовы одежды прочные и вечные. Мы привыкли бояться смерти, ибо людям не говорили о переходе в мир тонкий, в мир лучший. Нужно понять, что добрые друзья и там будут трудиться вместе. Так постоянно великий учитель учил вечности и силе мысли. Но такие заветы были поняты лишь немногими людьми. Даже невозможно представить, как мало было число тех, кто запомнил слова великого учителя. А между тем он умел говорить кратко и просто. Нередко великий путник был тревожен силами тьмы. Даже в Писании библейском было отмечено такое утеснение. Можно спросить, каким же образом могли запечатлеться в Писании случаи, которые происходили без свидетелей? Только сам Христос мог поведать об этом. Оно так и было на самом деле. Учитель не скрывал борьбы, происходящей вокруг него. На собственном примере он приготовлял учеников к постоянной битве с силами зла. Он говорил, каждый человек беспрестанно находится в трех битвах. Знает он об этом или нет, человек может воображать себя в полном покое. Но на самом деле он будет принимать участие в трех битвах одновременно и непрестанно. Первая битва у него идет между его свободной волей и волей Божьей или кармой. Ничто не может освободить человека от участия в столкновении этих начал. Вторая битва бушует вокруг человека между разоплощенными сущностями добра и зла. Так каждый человек становится добычей одних или других. Невозможно представить себе ярость темных сил, пытающихся завладеть человеком. Третья битва шумит в бесконечности, в пространстве, между тонкими энергиями и волнами хаоса. Невозможно человеческому воображению охватить такие битвы беспредельности. Ум человеческий понимает земные столкновения, обычные какие-то там войны, драки, но он не может, глядя в голубое небо, представить, что и там бушуют мощные силы и вихри. Только овладев чувствами земными, человек может помыслить о невидимых мирах, но ведь подавляющее большинство людей своими чувствами еще не овладели. Нужно привыкать к таким мыслям, только они сделают человека сознательным участником сил беспредельности. Подумайте о своем постоянном предстоянии перед ликом беспредельности. Самые высшие слова не смогут выразить Всевышнего. Лишь краткие мгновения сердце может затрепетать восторгом познания. Умейте запомнить такие мгновения, ибо они будут у вас ключом к будущему. Невозможно принять наполнение всех бесчисленных миров, но к тому направляет нас Учитель. Сумейте почтить его доверием. Без этого никому не пройти. Великий учитель имел общение не только с бедными, но и с богатыми. Можно видеть, что он не всем богатым указывал раздавать свое имущество. Может быть, в этом какое-то противоречие? Нет. Учитель указывал отказ от богатства там, где видел ложное, извращенное отношение к земным сокровищам. Он говорил человеку о необходимости освободиться от богатства, когда видел, что сокровище, которым человек владеет, является тяжким жерновом на шее этого слабого духа. Так и нужно понимать отношение космического учителя к земным сокровищам. Он не отрицал земные богатства, ибо нельзя считать несуществующим то, что есть на Земле. Но необходимо каждому найти разумное отношение ко всему сущему. Все человеку дается только на время. Учитель вовсе не желал видеть всех в одинаковой нищете. Христос, наоборот, посылал советы, и даже как при малом достатке можно иметь чистую радость без зависти к соседу. Учитель мог побыть и с бедными, и с богатыми. И везде он был одинаково добр и полон желания помочь. Богатые же на самом деле больше нуждаются в помощи, чем бедные. Так учитель Христос стремился помочь, когда видел совершающуюся несправедливость. Он понимал, как обратить гонимых в героев. Он понимал, что каждое его благодеяние будет осуждено людьми. И он никогда не заботился о признательности со стороны людей. Но в советах своих он не забывал указать на великую силу признательности высшему миру и высшим существам. Так вспомним чудесную жизнь Христа, которая напитала множество сердец. Лучшие поучения Христа и поразительные исцеления остались незаписанными нигде, незапечатленными. Кроме обращения к народу и к ученикам, он имел много бесед наедине. Кто же мог записать такие замечательные поучения? О смене жизни, о перевоплощении учитель Христос не говорил иудейскому народу. Ведь тогда в его стране, в Иудее, эти смены жизни были бы не поняты. Иудеи тогда уже напрочь забыли о законах космических. Даже из учеников-то немногие усваивали вполне перевоплощение. Перевоплощение было известно некоторым сектам. Так же, как и теперь, оно отрицается многими. Именно так же, как и теперь, смена жизни, перевоплощение вызывает ожесточенные споры среди невежд и темных сущностей. Великий учитель любил говорить о предметах спорных наедине, ибо тогда он мог сообщать людям по уровню их сознания. У него было много одиночных бесед. Иногда они касались начальных предметов, но бывали и собеседования с весьма образованными философами. Одни из них приходили боязливо, в ночную пору. А были такие, которые решались приближаться к нему и днем. Великое терпение Христос проявлял ко всем. Можно представить себе, как было заполнено время его в течение краткого подвига. Ученики часто недоумевали, когда же он имел время для сна. Также многие замечательные исцеления происходили незаметно. Люди замечали исцеление от безумия, от паралича, слепоты, глухоты. Такие исцеления своей очевидностью поражали толпу, которая окружала его. Действительно, когда немые вдруг начинали говорить, прокаженные очищались, толпа, естественно, была потрясена. Но с научной точки зрения иные исцеления были еще замечательнее. Учитель силой воли останавливал внутренние разрушительные процессы в человеке, а вот этого никто не замечал. Толпа, даже самые близкие, не могли, естественно, оценить такое мощное воздействие его мощной ауры. Оно заставляло двигаться не только омертвелые мускулы, но и могло заживлять пораженные ткани у людей. Проявлялась Христом такая сила мысли, о которой земной человек до сих пор может только мечтать. Это воздействие уже невозможно назвать внушением. Оно должно было уже называться победой над плотью. И теперь, когда люди стали изучать силу мысли, они должны вспомнить о бывших замечательных победах мысли, которые показывали космические учителя. В основе будет соизмеримость, когда энергия устремится по кратчайшему пути. Ну что такое закон соизмеримости? Это те, кто пожелает, могут изучать. Космические условия сопровождали переход великого путника в тонкий мир. Но кроме замеченных потрясений были и другие. Удивительно ли то, что событие земное соединилось с событием космическим? Нет, наоборот, люди должны были бы замечать, что все события связаны между собой. Необходимо, наконец, землянам признать единство космоса. Многие явления сопровождают каждую ступень эволюции, но люди в такие торжественные дни становятся особенно упрямыми. Они напоминают путников, которые, прибыв к месту назначения, отказываются выйти из поезда, из автомобиля, из повозки. Совершенно так же во время совершения подвига Христа люди не желали выйти из того образа жизни и не хотели видеть поражающего явления перед ними. Никто не спешил указать окружающим на ужас происходящего. Сам великий учитель имел мудрость Перикла, чтобы не ожидать от толпы справедливости. Он, столько давший людям, чуял, что соизмеримость уже нарушена. Он лишь предупреждал, чтобы люди не перегрузили свою карму. Так великий учитель знал, что путь неизбежен, и перенес учительство уже на явление из тонкого мира. Оттуда он, после так называемого воскресения, приходил и учил. Но вот эти-то поучения остались практически нигде не записанными. Так появился еще один пример несправедливости. В записях, неканонических записях, можно найти только самые краткие намеки на посещение великого учителя из тонкого мира. Но даже преданные ученики не нашли возможности указать, что самые эти великие откровения, самые великие знания были даны Христом, когда Он находился в тонком теле. Между тем, такое указание было бы чрезвычайно важно для всего человеческого мира. Но великий учитель не настаивал, ибо знал, что пространство, не люди, конечно, а пространство, лучше сохранит его заветы. Так же и теперь нас предупреждают о космических напряжениях, но мало кто это слушает. Указывается людям и на необычные явления, которые начинают происходить, но люди считают их так себе случайностями. Так происходит еще один пример несоизмеримости. Преследователи, как правило, стремятся за великими учителями, подобно пыли за всадником. Чрезвычайно поучить наблюдать не только последователей учителя, но и его преследователей. Можно различать сущности, которые в ряде жизни упорно старались повредить добру, вносимому великими учителями. Спросят, разве среди слоев тонкого мира такие преследователи добра не могут убедиться в напрасности своих мрачных усилий? Могут они убедиться-то. Но руководители, то есть черная иерархия, не дремлет. Нужно понять древнейшее предание о демонах, которое закрывает своими крыльями свет своим ученикам. Поистине и в низших слоях тонкого мира может происходить такое закрытие света. Оно происходит и здесь, на Земле, в физическом мире. Преследователи учения добра спешат вредить не только сознательно, но они и невольно привлекаются к сильному магниту учения света и тем яростнее безумствуют. Пример таких безумств можно наблюдать в разных веках. Разумные люди иногда спрашивали таких темных преследователей, что заставляет вас так свирепо и неуклонно поносить все светлое, ненавистное вам? А ответ был почти одинаков. Темные утверждали, что они не могут остановиться в своем поношении. Но такое устремление будет свидетельствовать об одержании. Принято называть предателей иудами, а Иуда – это символ одного из самых ярых предателей. Надо посмотреть, а не был ли Иуда в прежних воплощениях таким же мрачным выполнителем зла? Нужно посмотреть, как в лучшие века Греции вползали ехидны предательства, как и в других странах. Можно назвать их имена, имена предателей. Но вредно произносить слова, обозначающие лишь одно предательство. Нужно твердо уяснить, что каждое великое учение имеет своих предателей, за которыми торчат крылья демонов. Каждое доброе действие преображает частицу хаоса. Такая метафора имеет реальные основания. В порыве к добру, к свету зажигаются лучшие огни. Они выявляют хаос в новом очищенном виде. Люди иногда думают, что сотрудничество с высшим миром, с братством света, обрушивает на них ярость тьмы. Это предположение неверно. Гораздо точнее сказать, что каждое добро, сотворенное людьми, привлекает злобу темных. И найдутся малодушные, которые скажут, для благополучия своего мы добра творить не будем. Велико число таких отказавшихся от добра. Эти люди потушили огни своего сердца, погрузились в сумерки. А ведь очень отвратительны сумерки. Кто боится добра, тот потонет в хаосе, сказано. Великий путник учил любить добро. Много было извращено людьми его учения. Даже самые простые слова не уберегли учение Христа. И люди сумели обернуть истину для своих торговых дел. Изгнание торгашей из храма осталось символом предостерегающим. Но храм-то ведь должен быть в духе, в самом человеке. Значит, торгашество должно быть изгнано из самого человека, из его души и его духа. Никто не может запретить обмен жизненных припасов. Но пусть торгаши решают дела свои при свете огней сердца. Тем самым главные основы жизни могут светиться сиянием добра. Слышится злобный хохот. Хаос содрогается и надеется, что его слуги не отступят. Так мысль о добре привлекает и судорогу зла. Не убоимся самой ужасной гримасы зла, лишь бы увеличить запас добра. Сжигатели хаоса и создатели хаоса живут здесь, на земле. Уничтожение хаоса тоже здесь, а не где-то там, в надземных сферах. Накопление хаоса тоже здесь, и ад настоящий не где-то там, он здесь, в физическом мире. Страшнее ада на нашей земле нет. Не демоны, но люди стараются увеличить хаос, довести его до абсолютной тьмы. Особая ошибка людей в том, что они считают проявленный, то есть наш физический мир, недоступным для хаоса. Нет. Потоки хаоса стремятся нарушить равновесие, но лучи света восстанавливают равновесие. Тьма, как ядовитые токи, пытается препятствовать стремлению мысли. Тут каждый может понаблюдать за тем, что творится у него в его мозгах. Нужно весьма реально понять такое указание. Поистине ток мысли может быть затруднен. И тогда надо удестерить энергию. Такое приложение чрезвычайной силы нагнетает сердце. Великий учитель учил людей необходимости стремиться к внутреннему равновесию. Могут спросить, а указывал ли он на космогонию? Да, он утверждал о существовании множества миров и направлял мысль к высшему. Такое утверждение было необходимо народу, ибо в дальнейшем люди считали свою малую землю единственной обителью человечества. И теперь многие пытаются ограничить мышление только одной землей. Мол, нигде больше жизни нет, только здесь у нас. Но Христос звал людей к осознанию величия и беспредельности мироздания. Великие учителя во всех веках, тысячелетиях утверждали силу мысли. Дальние миры, развитые цивилизации других миров и планет, явление непрерывности жизни и тонкий мир. Об этом они постоянно учили землян. В Индии, в Египте, в Китае, в Иране, в Палестине, в Европе были произнесены почти те же слова великими учителями, когда они приходили. И сейчас мы должны повторить те же истины. Почти то же самое было утверждаемо 5000 лет тому назад, как и теперь. Но пока воск, как говорится, и ныне там. Люди полагают, что они, мол, во многом уже преуспели. Они с гордостью указывают на механические достижения. Но вот в познании основ жизни люди продвинулись мало, очень мало. Попробуйте спросить весь этот мир, и получится позорное зрелище. Только меньшинство будет робко шептать о тонком мире своей планеты. А если написать историю познавания основ, то есть познания вечных космических законов, то такая история четко скажет о неподвижности сознания земных людей. Не думайте, что многие заняты размышлением о дальних мирах, и что многие думают о непрерывности жизни. Нет. Именно те вопросы, которые помогли бы улучшить жизнь, остаются у людей в небрежности. Ускорение научно-механических открытий не ведет к сосредоточению мыслей. Но люди-то хотят узнать нечто новое. Но как же они примут его новое-то, если самые первобытные основы не нашли места в сознании людей? Об этих основах нужно не только вежливо выслушивать, как это делают многие, но ведь принять их как реальную действительность. Совершенно в таких же словах говорил и великий Платон, но это было более 2000 лет тому назад. Не звучит ли это великим укором всему человечеству? А вот в способах братоубийства земной человек очень усовершенствовался, но зато потерял способность мыслить об основах космической жизни. А ведь эти слова неоднократно повторяли великие учителя, приходя к человечеству. Если тогда, в прошлом, великий учитель ужасался свирепости и жестокости, а что нам сказать теперь? Кровавые жертвы Молоху в прошлом, в древности, покажутся милосердием по сравнению с убийствами теперь. И это говорил мыслитель. Во сколько же раз мы должны будем усилить такие слова? Могут ли думать люди об основах жизни, когда их ум занят вожделениями об убийстве соседа? И это говорили мыслители. И вот за такие слова, к примеру, великий Платон был гоним и продан в рабство. И сейчас за такие слова можно навлечь на себя великое гонение со стороны невежд. Сопоставьте слова, разделенные тысячелетиями, и подумайте о мертвенности человеческого сознания.